Добрый вечер. У нас на живом гвозде в особом мнении сегодня наш коллега, журналист Максим Трудолюбов. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и, соответственно, я напоминаю всем, кто нас смотрит живьем, впрочем, и в записи тоже, что вы можете писать. Ну, в записи задавать вопросы сложнее, но те, кто смотрит нас живьем, конечно, могут писать свои вопросы, реплики и так далее. Ставьте лайки, распространяйте прекрасные видео с умными людьми. Других у нас тут на живом гвозде, слава богу, не водится. Вот, но... Очень хотелось поговорить с Максимом о таких вещах, ну, более глобальных в свете текущих событий, о там, мирных, разных мирных планах урегулирования, и даже про понятие катехон немножечко хотел обменяться мнениями. Слушайте, нам сегодня просто жизнь подкинула, что называется, такие текущие яркие события, поэтому, с вашего позволения, если вы готовы об этом поговорить, я вас помучаю. Вот этот обмен видео, ну, значит, в видеоформате обращались сподвижники Рамзана Кадырова к Евгению Пригожину. Евгений Пригожин отвечал в письменном виде, ну, насколько я понял, потому что видео я не наблюдал еще, и отвечали... Значит, кадыровцам отвечали про пригожинские каналы. Вот как вам вообще, как, в общем, всегда два вопроса, когда выступает Евгений Пригожин. Во-первых, почему ему можно, а другим нельзя? И второй вопрос, а что это вообще все значит? Вот попробуйте, если вы готовы, если у вас есть своя точка зрения, какие-то соображения, ответить на эти два вопроса. Мы будем вам чрезвычайно благодарны с нашей аудиторией.
Хорошего ответа у меня нет. Я ни разу не слышал ни одной хорошей версии. Поскольку это история, у которой очень большая часть неизвестна по определению, там спрятана в черном ящике. Но просто как бы рассуждая, мы можем сказать твердо, что у Пригожина точно есть какой-то мандат. Мы не знаем его границы и не знаем, каким образом, где он пересекает или уже пересек красную линию, которую ему поставил Путин. Никто, кроме Путина, не мог бы этот мандат выдать на некоторые действия. Мы не знаем, что там было написано. Возможно, что вообще это не было написано, поэтому Пригожин чувствует себя как-то вольготно. Ему не нужно отчитываться так, как, например, нужно отчитываться профессиональным военным, которые на службе состоят, и даже Кадырову, который все-таки является должностным лицом. А Пригожин — частное лицо, как он себя называет, бизнесмен. Вот. Ну и единственное, что вот такое я заметил просто со своей стороны, как человек, который изучал политологию когда-то, что его выступление, вот это большое интервью, оно представляло собой такое выстроенное популистское послание, когда политик говорит от лица народа, винит во всем элиты и говорит, что нужно подняться и исправить ситуацию. То есть там два главных положения — это то, что во всем виноваты элиты и нужно преодолеть эти элиты, и, во-вторых, соединиться с народом поверх институтов, поверх учреждений государственного аппарата и тех же элит. Ну и отчасти он присваивает там какие-то из месседжей Алексея Навального. То есть мы только не знаем, это послание именно его лично как политика, человек, у которого есть политические амбиции, или, как мне показалось вначале, что это попытка выстроить новый образ Путина, то есть создать такую позицию для Путина, в которой он может сказать, что как бы в этой войне виноват не я. Он это и говорит. Он говорит, что ее начали не мы, начали англосаксы, и проигрывают эту войну тоже не он, не Путин. Проигрывают ее тоже какие-то они. Это элиты. Это плохие элиты, это плохие военные, которые на службе ничего не делают, они все украли, коррупция.
Ну, это как у нас раньше было по классике: хороший царь, плохие бояре.
Ну да, но просто вот Пригожин выступает именно в этом жанре. У меня нет, я не знаю, у кого есть ответ на то, выступает ли он от своего лица, то есть представляет ли он себя как политика, который собирается выйти куда-то вот к народу, или это подготовка некоторого набора месседжей для будущей выборной кампании Путина. Что тоже, в общем, может быть, поскольку, если так подумать, то это чуть ли не единственный набор аргументов, которые он может использовать как бы на публике, объясняя свои провалы бесконечные.
Но при этом все-таки, ну, мы все пытаемся понять, я попытаюсь с вашей помощью тоже разобраться в этой ситуации. Как было раньше? Раньше был, значит, брат Женя, ну, вот это вот Рамзан Кадыров говорил, Женя на ты, ну, естественно, вот, называл его своим братом, тот тоже называл его, по-моему, тоже называл его Пригожин Кадырова своим братом. Сейчас, в общем, идет такой обмен любезностями, и мы пытаемся понять, часть ли это сценария, или... Вот это то, что называется немножко уже выходящее из-под контроля, потому что понятно, что люди, которые, ну, там, правая рука Кадырова, левая рука Кадырова, в общем, его приближенные, понятно, что они как по команде записывают эти видео, ну, не просто так. То есть, по крайней мере, от Рамзана Ахматовича какие-то им указания, наверное, ценные поступили. Но вот это тоже часть игры, ну, с вашей, как выглядит, по крайней мере, с вашей точки зрения, или это уже какие-то импровизации начались?
Я правда не знаю, и я думаю, что никто не знает. Но, очевидно, изначально был у Пригожина мандат, это понятно. Он сейчас это творчески развивает. Человек, он страшный, но при этом талантливый, как такой антрепренер, самопиарщик. Здесь совершенно ему не откажешь. Так что он развивает какую-то политическую... какой-то политический сюжет. Совершенно очевидно. Это, то, что он делает, это уже политика. Он, ну, кроме того, он уже засветился, это даже отмечают постеры. Его уже видно на радаре как политика. Опять-таки, неизвестно, в личном качестве или нет. Что он перешел или нет, и когда его одернут, непонятно, но очевидно, что если бы Путин хотел, то, вероятно, уже одернул бы. И понятно, что его можно убрать мгновенно, он не часть государства, не человек без должности. Вот. То есть нету хорошего ответа, но интересно, что уже начался рост. Я бы так, короче, закончил просто эту историю, на которую нет ни у кого хорошего ответа, тем, что он представляет собой пример того, что растет на том поле, который представляет собой сегодня политическая Россия. Вот на нем растет такое. То есть это такой популизм с оттенками жесткого национализма, с призывами к мобилизации, к жизни по модели Северной Кореи. Ну, рассерженные патриоты, как там они себя иногда называют. Да? То есть вот это то, что растет, и то, что существует в публичном поле. Остальные месседжи, остальные люди убраны с поля еще раньше давно. А вот это произрастает сейчас. Это должно быть очень большим для всех тревожным сигналом.
Вот в развитии буквально вашей темы уже у меня мысль такая возникла, потому что все-таки, наверное, какой-то подспудно запрос у людей, ну, у народа, как я не знаю, там у народных масс, наверное, какой-то запрос на политическую жизнь, на политическую борьбу есть, но поскольку у нас официальные оппозиционные партии, они уже такие стали как подразделения, как разновидности Единой России, вообще такой некая общая масса, они плюс-минус говорят одно и то же, дискуссий между ними нет, Справедливая Россия вообще предлагает выдвигать Путина, то есть вот такая самостоятельная, как бы оппозиционная партия, не находит даже формального кандидата, говорит, давайте будем голосовать за Путина. И тут появляются люди, которые, ну, дают какую-то картинку, то есть какой-то интерес. Люди уже начинают ждать, а что еще Пригожин запишет, а что он скажет в каком-то там своем видео. Никто же не интересуется тем, что скажет Зюганов. Ну, скажет что-нибудь еще. Вот. А тут сказал Пригожин, что-то ответил Кадыров, что-то еще прозвучало. То есть какой-то, может быть, таким образом еще реализуется, ну, запрос, я не знаю, на политическую активность, на...
Да-да-да, безусловно. Безусловно, его интересно слушать, потому что, в отличие от разрешенных политиков, которые, опять же, при должностях, он такой вот джокер. И еще раз, мне кажется важным, что вот комбинация, собственно, его талантов и того, что ему можно по-прежнему, по какой бы ни было причине, почему Путин так решил, мы не знаем, да, но ему почему-то можно, и вот эта комбинация дает нам произрастание такого гораздо более стерильно-фашистского послания, месседжа, чем у разрешенных политиков. Потому что если посмотреть на него, вот это сочетание, когда я говорил про популизм, да, это я говорил вежливо, но популизм — это непременная составляющая такого фашистствующего политического движения. Это слово просто неприятно употреблять, потому что оно как бы испорчено, и у него есть четкие исторические там, коннотации и значения. Но по существу послание, оно вот именно такое. И нужно, в общем, как бы с большой тревогой на это смотреть.
В одном из ваших текстов, который я тоже почитал перед нашей с вами беседой, мне показалась любопытная вот эта вот мысль, что реальные сторонники Путина поддерживают не столько его, то есть Путина вот как персоналию, а просто люди держатся за настоящее, с, как вы написали, по-моему, с убывающими возможностями. Вот если вам не трудно развернуть эту мысль, то есть именно сторонники, сторонники Путина, это не столько сторонники Путина, сколько сторонники некоего устоявшегося, ну вот не статус-кво, некоего порядка, вот который уже есть, и люди к нему привыкли, как я понял эту вашу мысль, если да. Нет, вы меня поправите. Вот они как-то ухватились за это и не хотят выпускать из рук. Вот эта вот реальность, которая плохая, хорошая, какая, ну вот она есть, и лучше пусть будет она.
Да, все правильно, вы правы. Дело в том, что в России сложилось такое представление о будущем, в котором будущее наполнено угрозами. Оно состоит из угроз. Эти угрозы могут быть разными в зависимости от аудитории, от того, кто говорит, и от ситуации, но практически нет сейчас в публичной сфере четкого набора. В публичной сфере, в российской, в той, которая, ну, будем говорить, там, доступна среднему российскому гражданину. В ней практически нету такого политика, такого деятеля, который говорил бы о будущем достаточно позитивных каких-то оптимистических категориях. Речь всегда идет о том, что нужно остановить развал, нужно предотвратить цветную революцию, нужно решить проблему с той или иной возникающей угрозой. Сейчас, когда война, по сути, уже перенесена на российскую территорию, то этого будет еще больше. Да, как бы в широком смысле на русском языке существуют разные другие представления о будущем. Ну, как бы всем известна прекрасная Россия будущего Алексея Навального. Но для большинства граждан такой картины нет. И они невольно видят в лидере такого человека, который как минимум остановит это сползание в пропасть, как минимум даст им еще немного времени. Дело в том, что как бы я закончу эту мысль тем, что вообще парадоксальным образом это картина мира, это представление о будущем как угрозе, она свойственна далеко не только россиянам и вообще не только тем, кто живет в авторитарных странах. То есть, с одной стороны, можно сказать, что это месседж авторитарного правителя и такой как бы инструмент его. Сколько авторитарный правитель, у которого нет больших успехов, он может продавать себя как лидера, который предотвращает угрозы. Это понятно. Это классика. Но дело в том, что далеко не только в России, там, Белоруссии, и других таких жестких диктаторских странах существуют такие представления. На самом деле на Западе тоже, только совершенно по-другому сформулированные, существует целый набор угроз, с которыми живут люди. И думают о том, когда совсем испортится климат, когда планета загрязнится окончательно, когда что-то произойдет с водой, когда что-то мы загрязним природу, когда, значит, автомобили превратятся окончательно в проклятие рода человеческого и так далее. Этого очень много. Сейчас еще, естественно, в связи с идущей войной угроза применения ядерного оружия тоже встает в этот ряд. А недавно, как все, кто смотрит за там, дискуссиями, ну, скорее не в России, за пределами России, то еще одной угрозой из последний почти уже год стало развитие технологий искусственного интеллекта. О нем тоже говорят как о такой вот будущей угрозе. И все это формирует такую картину мира, в которой люди смотрят вперед с опаской. И поэтому ждут от политиков не столько каких-то лозунгов о будущем прогрессе, о прорывах вперед, даже об экономическом росте, а скорее о том, чтобы их защитили. То есть есть огромные разговоры, там, допустим, в Европе о том, как зарегулировать искусственный интеллект, так, чтобы предотвратить выход его из-под контроля. Естественно, постоянно идет речь о контроле над атомной энергией и в мирном и в военном применении. Естественно, постоянно речь идет о климате и о том, успеваем мы или не успеваем хоть как-то приостановить, значит, сползание планеты, значит, в какую-то горячую, кипящую смолу. В общем, вот такая ситуация, мне кажется, она сравнительно новая. Она новая на горизонте последних 20-30 лет, потому что предыдущий век, 20-й, в общем, люди жили во многом в ситуации, когда представления о будущем были светлыми, там был прогресс, как бы он ни формулировался, но люди видели впереди либо экономическое развитие в странах Запада, допустим, ну не только на самом деле, да, или видели впереди коммунистическое светлое будущее в странах социалистического лагеря, да, но это всегда было представление о времени, которое идет вперед и несет нас к каким-то светлым вершинам, в то время как темное прошлое осталось позади. А сейчас мы находимся в ситуации, в которой в России, например, светлое — это прошлое. У нас есть светлое прошлое, ну и у нас есть какое-то страшное будущее. И на Западе, как ни странно, похожим образом тоже такая картина. То есть те политики, которые говорят, что там, не знаю, let's make America great again, да, они говорят о том, что, по сути, давайте сделаем Америку великой, такой, какая она была, ну, допустим, в 1950-е годы.
Это как из нашей истории будет все как при бабушке.
Да, да, да.
Вот,
да.
Это вспоминает, да, наших императоров. Ну, то есть, в общем, идея в том, чтобы как-то, что будущее, оно само по себе не только неопределенно, но еще и опасно. Поэтому вот в какой-то вот такой, не то чтобы застывшей, но вот, в общем, более-менее уравновешенной реальности жить понятней. А там непонятно. Здесь
да,
понятней,
да. Да,
поэтому, лучшие времена вообще были там. Вот были сзади, вот там было совсем понятно, потому что мы уже все страхи те прошли, пережили со всеми их там достижениями и провалами, но мы уже знаем, какие они были. И нам вот там хорошо, удобно, комфортно, и были к тому же все моложе и зеленее. Вот. А там впереди еще непонятно такое вот общество. То есть человечество вообще в целом потеряло образ будущего, получается. Такое.
Да, это как бы это не совсем так. Конечно, существуют различные программы. Если вы посмотрите на, не знаю, там Всемирный банк и ООН и множество разных организаций, и, естественно, программы политических партий, мы увидим там огромное количество разговоров о будущем и проекций, и предложений, и лозунгов, но они не звучат, они людей не занимают так, как их занимают висящие, как они считают. Опять же, тут нужно понять правильно, да, что мы говорим не о некоторой реальности, а о какой-то там объективной ситуации, да, которая существует. Это взгляд на реальность, взгляд на ситуацию. И он вот такой, что в нем представление об угрозах преобладает над представлениями о светлом будущем. Последний еще один тоже элемент сюда же, он состоит в том, что в западных обществах как раз скорее, чем в российском, между прочим, в западных обществах, скажем так, в европейских, в старой части Европы, и в США, возможно, в Канаде тоже, нынешние поколения живут хуже, чем предыдущие поколения. И они ожидают, что следующее поколение будет жить хуже, чем нынешнее поколение. Это очень распространенный взгляд. И
но это им он, так кажется, или они действительно живут?
До некоторой степени это подтверждается, да, то есть людям труднее. У них даже в номинальном выражении доходы могут быть выше, но цены выросли настолько, и условия, допустим, банковских кредитов настолько изменились, и условия работы изменились настолько, что, допустим, покупка недвижимости представляет собой целый огромный жизненный проект. Для многих, особенно в Европе, этот проект неподъемный. В экономиках, где существует высокая налоговая нагрузка на доходы граждан, и не очень высокие зарплаты и доходы, люди, в общем, в значительной части поколения людей, родившихся в 80-е годы, в общем, нынешние 30-летние, 80-е, 90-е годы, 30-летние, чуть моложе, они чувствуют себя крайне неуверенно, и, вплоть до того, что очень многие живут с родителями, очень многие отказываются от каких-то значительных планов на будущее, там, и связанных с созданием семьи, детьми и каким-то собственным развитием. Вот, и мечтают там уехать. У меня, например, друзья итальянцы, мои близкие, они в похожей ситуации очень любят об этом рассказывать. То есть это такая комплексная картина, которая связана с тем, что изменилась очень экономика, изменилась политическая жизнь, но главным образом изменилось представление о том, так сказать, куда все катится.
Раньше, когда человечество, в более ранние времена, когда человечество сталкивалось с таким кризисом, так сказать, идей, кризисом взаимоотношений, а сейчас мы, я думаю, что это видим, потому что и там Россия, Запад, это отдельная параллель, там, не знаю, Америка, Китай, быстро рожающий людей, там, африканские континенты, Юго-Восточная Азия, которая развивается какими-то колоссальными темпами, и старая Европа, которая как-то замерла во многих смыслах. Раньше это разрешалось просто путем большой войны. Войны поменьше, потом это Первая мировая война, Вторая мировая война, вот эти вот встряски, противоречия человечества решалось с помощью войн. Сейчас, ядерная война, хотя про нее говорят все больше, но пока, так сказать, такая идея второго плана, но не стоим ли мы на пороге чего-то такого нехорошего?
Очень не хочется совсем пускаться в такой негатив.
Мы говорим о плохом будущем, я уже решил довести до какой-то апогея эту идею.
Да, смотрите, я недавно как раз занимался отчасти немножко этой темой, поскольку читал такого историка из Йельского университета Сэмюэл Мой. Он очень интересный человек. Предыдущие его работы, я просто когда занимался, предыдущие его работы были об истории прав человека. Вообще он историей права занимается. И он написал книжку об истории гуманитарного права. Точнее, он думал, что пишет книжку об этом. Гуманитарное право имеется в виду международное, которое регулирует отношения воюющих сторон на войне и отношение к раненым, пленным, гражданским лицам в ходе военных действий. Вот. И попутно он вышел на разговор о том, что как развивалось отношение к войне в США. США – самая воинственная нация, это самая сегодня крупная военная держава, которая на протяжении холодной войны вела войны периодически, а на протяжении всех 30 лет после холодной войны практически постоянно является участником того или иного военного конфликта. Это самая воинственная нация, страна с самым огромным оборонным, точнее военным бюджетом, более 800 миллиардов долларов в год, никто не может сравниться с этим, с самыми развитыми вооружениями и так далее. Так вот, интересно то, что США постоянно развивает свои отношения к войне, по сути, поскольку есть общество, общество высказывается, была в истории США провальная война во Вьетнаме, как известно, которая была абсолютно непопулярна, После этого произошли значительные изменения политические. Американцы отказались от призывной армии. И дальше были разные. Короче, постепенно отношение к войне в США гуманизируется в том смысле, что разрабатываются все более сложные высокотехнологичные виды вооружений, которые позволяют воевать на расстоянии, которые позволяют свести к минимуму потери среди своих, во-первых, и среди противника тоже. И США постепенно приходят, вот прямо в последние годы, после жутких и разрушительных таких войн, как в Афганистане и Ираке, которые и в США тоже признаны ошибочными и вызывают серьезную общественную критику. Так вот, американцы переходят постепенно к более бесконтактной, более такой хирургической войне, которая позволяет и решать какие-то проблемы, и при этом минимизировать жертвы, в том числе даже на стороне противника. И это создает удивительную такую ситуацию. То есть это делает войну политически более приемлемой. То есть это ведет не к отказу от войны как таковой, да, то есть на протяжении там, последних 150 лет существует мировое пацифистское движение, и после каждой там, мировой войны происходит всплеск попыток запретить войну как таковую, отказаться найти решение. Но, к сожалению, кажется, мы находимся в ситуации, когда побеждает не тенденция к запрету войны, к отказу от войны, но тенденция к ее гуманизации, в том смысле, что к превращению ее во что-то, что более приемлемо, поскольку жертв гораздо меньше. То есть война становится эффективнее. И американцы, как лидеры, просто технологически, объективно технологически, они мировые лидеры в современных вооружениях, они как бы демонстрируют всему миру, что война может быть вот такой, почти бесконтактной. И вот, собственно, Сэмюэл Мойн, он рисует такой будущее войны, такое, в котором несколько крупных держав, обладающих доминирующими позициями на рынке технологий, они смогут позволить себе контролировать огромные территории с применением минимума силы. Поскольку сегодня все прозрачно, да, технологии слежения развиты невероятно, существуют спутники, существуют автономные виды вооружений, дроны у всех как бы каждый день в новостях, но существует и масса других таких вооружений, которые не предполагают прямого участия как бы пилота, да, физического человека, который управляет оружием, управляет им на расстоянии или вообще просто только нажимает кнопку. То есть вот война такого типа, она позволяет контролировать огромные пространства с помощью слежения и точечных ударов либо вот такими автономными видами вооружений, либо, в крайнем случае, небольшими силами специального назначения. То есть это вот будущее, он так его рисует, да? Ну и, в принципе, тоже те люди, которые занимаются технологиями, вот я слышал в интервью у Илона Маска тоже, он говорит, что будущее войны за автономными вооружениями. То есть мы видим войну следующую, не вот эту страшную, которую ведет Россия, а войну гораздо более чистую, если так вообще можно сказать о войне. То есть все это на самом деле звучит довольно, ну, жутко. И как бы я закончу, наверное, этот монолог на том, что как бы не хотелось мне, например, чтобы главным выводом после и главным выводом из нынешней ситуации, из этой варварской войны, которую ведет Россия, чтобы главным выводом было стремление к миру, да, к тому, чтобы войну остановить, чтобы собрать мирную конференцию, перезапустить ООН и обустроить новый мир так, чтобы он действительно работал, а не так, как при ООН. К сожалению, на практике получается так, что крупнейшие державы делают вывод другой. Они делают такой вывод. Они говорят, что воевать так, как Россия, это позор. Но это не значит, что не надо воевать, к сожалению. Потому что Россия своими действиями, в том числе не только Россия, но Россия в значительной степени бросила вызов множеству мировых держав. И они осознают, что как бы агрессия в мире не прекратилась. Вот есть держава, значительная военная держава. Да, она оказалась гораздо менее дееспособной, чем мы рассчитывали, но она, тем не менее, военная держава. Это значит, что мы должны быть готовы. Это значит, что мы должны развивать военную организацию и военные технологии так, чтобы воевать лучше. И эти выводы уже делаются, это, собственно, видно по аналитике американской, и потом потому, что говорят и как бы анализируют китайцы, и те, и другие совершенствуют сейчас очень активно свои вооруженные силы. В частности, ну, про США известно больше, но и про Китай тоже достаточно понятно, что они развивают военную организацию, они набирают в армию людей более образованных и способных управлять высокотехнологичным оружием, они набирают выпускников колледжей с хорошей технической подготовкой, они там строят пункты, мобилизационные пункты под некоторую гипотетическую будущую войну. То есть занимаются очень этим активно, чтобы не быть как Путин, но только вот не прекратить воевать, а воевать лучше.
Ну, то есть это такое подобие компьютерной игры получается. Хотя в компьютерной игре можно там покрошить, что называется, винегрет, там человек 100 нарисованных, но это все равно как-то не больно. Смотрит человек, там пострелял, и у него это 10 жизней еще там осталось, или еще что-то. То есть, в общем, никто не умер, но пар выпустили. Таким образом, какой-то негатив, негативную энергию сбросили вот в такой вот нарисованной войне. Тут, в общем, тоже такая какая-то отчасти получается идея. Я вспоминаю вот такое первое впечатление, когда еще была первая война за там, освобождение Кувейта, буря в пустыне. Это было совершенно шоковое ощущение, когда первый раз же поставили камеры на ракеты, на самолеты, и было видно, как снаряд да. или ракета летит прямо непосредственно до последнего мгновения в цель. Раньше такое, только даже в кино такого не было. Это стала такая телевизионная, мультимедийная война, когда можно до последней секунды видеть вот, вот цель, вот снаряд, и вот они встречаются, и вот уже ничего нет. И люди стали жить как в кино, глядя на эти войны, и стало более простое, что ли, к этому отношение, при развитии гуманизма в обществе, да, стало какой-то более легкой, что, в общем, воевать можно, но просто надо лучше это делать. Но нужно качественнее убивать людей, выводить из строя инфраструктуру, да, технику. Да. Вот, да, качественнее. Да, этом, убивать не страшно, просто надо лучше это делать. Эффектив, больше, повышать этом, эффективность, KPI там какой-то, да? Или КПД. Да,
об этом и речь, к сожалению. То есть, эта дискуссия, на самом деле, ей не 10 лет, а ей больше 100 лет. Это очень... Нет, на самом деле, даже больше. То есть, я когда это, вот материал делал про гуманизацию войны в «Медузе», я еще Толстого почитал, простите.
Но, да, я тоже почитал, как вы почитали Толстого, да, это прям вот финал классики. Ну, видите, опираемся на классику, да, даже, оказывается, да, Лев да, Николаевич Толстой, да. который через... Очень, я, кстати, вот рекомендую, Максим, интересно это, потому что через «Войну и мир» заход у вас. Да. Через Андрея Болконского, который был, ну так я так, я очень упрощенно это пересказываю сейчас вашу мысль, что критика Красного Креста нашлась с вашей точки зрения в «Войне и мире», хотя Красного Креста, ну понятно, что там в тот момент, когда события «Войны и мира» развиваются, еще Красного Креста не было, до него там оставалось
да, полвека. Да,
но писалось это, да, писалось в тот момент, когда да. возникал Красный Крест, и вот, значит, Лев Николаевич, используя войну прошлого, 50-летней давности, доносил свои мысли о возникшем Красном Кресте и гуманизации войны, как это вот ему тогда виделось. Любопытно.
Да, на этом примере видно, что это роман 60-х годов, ну, 60-х годов, а не роман 10-х годов. То есть действующие там люди, они думают о проблемах, которые волновали людей 60-х.
То есть шестидесятники до 19 века.
Да. То есть и эта дискуссия о гуманизации, она тогда прямо была горячей. То есть вот тогда Толстой начал, по-настоящему сел писать уже, потому что он готовился раньше, начал в 63-м, и тогда в 63-м Анри Дюнан создает то, что потом будет называться Международный Красный Крест, потом принимаются первые Женевские конвенции, и понятно, что все это на слуху, все это обсуждается. Еще одна интересная, просто как бы в сторону, но интересная вещь, насколько Толстой включен в мировую ситуацию и как человек, который следит за событиями, и как автор, за которым следит буквально весь мир. То есть, когда роман выходит, он сразу же переводится на французский и прочие языки, становится событием. Но и публицистические выступления Толстого, вплоть до его смерти, они расходятся по мировой прессе. То есть, вот там один из документов, который я читал, документ, письмо его в поддержку человека, который отказался служить, идти, записываться на войну, так это какой-то голландец, простой человек. Он написал письмо, это письмо было опубликовано там, в ведущих французских газетах, в «Нью-Йорк Таймс» в Америке, а в изданиях, ну, и в Голландии тоже в самой. То есть вот так это происходило, человек был включен, и голос русского писателя звучал абсолютно на равных с голосом, не знаю, какого-нибудь Эмиля Золя и других публичных интеллектуалов и авторитетных имен того времени.
Ну, это почему я всегда говорю, что историю и литературу надо изучать как один предмет в едином курсе, потому что мы, изучая в отрыве от каких-то исторических реалий литературные произведения, просто не можем, ну, там дети, да, половина не понимают, о чем там написано, в каких реалиях, почему это написано именно так, и какие это имело какие-то корни в той жизни, когда, в том времени, когда писатель, собственно, творил. Мы сейчас как раз на 30 секунд прервемся, потому что очень хорошо у нас ложится в канву рассказа. Наша книжка shop.diletant.media, вот это вот произведение, но оно и на экране есть, и у меня в руках картинка. Это Скотт Риттер «Гонка разоружения». Ну и Михаил Сергеевич, там и Рональд Рейган нарисованы, собственно, на обложке. И Скотт Риттер написал эту книгу про то, как еще 30 лет назад, в общем, обсуждались примерно те же самые проблемы. Только тогда еще была не Россия, а Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Как не уничтожить друг друга, не уничтожить попутно мир. Ну и, как всегда я говорю, в таких случаях shop.diletant.media, посмотрите, там вообще много интересной всякой литературы, и публицистической, и исторической, и художественной, и даже просто что-то из классики. Там в том числе и собрание сочинений есть, старый и добрый. Тот же самый Толстой наверняка какой-нибудь найдется. Теперь вы купите Толстого после нашего эфира, почитайте, увидите что-то совершенно другими глазами. Вот, ну, а как раз о «Войне и мире», но только уже в современном преломлении, я хотел Максима Трудолюбова спросить, просить еще задать несколько вопросов по поводу мирных планов. Вот этот, какие сейчас есть мирные планы, потому что любая война заканчивается миром, мы это понимаем. И сейчас все больше, конечно, разговоров осторожных, таких пробных, что называется, там, начиная от плана Ватикана, который только знает, что у Ватикана есть план, но никто толком не понимает, в чем его суть. Но же Ватикан тоже хочет какую-то мирную инициативу проявить. И вот до тех планов, которые из Бразилии, из Южной Африки, из Китая. Можем мы с вами сейчас вот несколько минут этому уделить и понять, в чем отличие, в чем суть, и есть ли какое-то рациональное зерно в каждом из этих планов, которые сейчас разными странами предлагаются. Ну, есть еще и украинский план, собственно.
Да, да, естественно. То есть существует украинский план, формула Зеленского или украинская формула. Это 10 пунктов, которые включают возвращение к международно признанным границам, репарации, фиксация окончания войны, значит, исключение радиационного загрязнения, прекращение экоцида, то, что они там так называют, экоцид. Ну, в общем, забота об окружающей среде. И еще несколько пунктов. Существует китайский план, который представляет собой 12 пунктов, которые скорее есть не мирный план, тоже нужно это понимать, это не план конкретного урегулирования, а это такие положения о том, как должно было бы быть хорошо с точки зрения политического руководства Китайской Народной Республики. Там, в частности, теперь есть пункт о прекращение односторонних санкций, которые очевиднейшим образом для Китая это просто как бы больной вопрос. Они и это включили его, потому что они думают прежде всего там о своей ситуации, как и в общем всегда. Вот, принципиальное отличие. Да, и существует вот украинский план, который из всех представляет собой, наверное, с правовой точки зрения самый легитимный и понятный. Существует китайский план, существует не очень ясный план, заявленный под эгидой Южноафриканской республики, там несколько стран Африки, включая Египет. Есть условный, тоже не оформленный, насколько я понимаю, план Бразилии, который, по сути, вот Лула да Сильва предложил просто оставить России Крым и уже, наконец, сесть и договориться. Ватикан, да, действительно, предлагает свои услуги посредник. То есть, видите, такая принципиальная разница между планом Украины и всеми остальными. Про российский я даже сейчас не буду упоминать, поскольку он представляет собой просто призыв к капитуляции.
Ну да, зеркальное вывод... отражение украинского плана, потому что они...
Да, призыв к капитуляции, да, и как бы отвод войск НАТО на линию там 97-го года. В общем, мы даже сейчас об этом не будем. Как бы эти два набора планов, украинские и остальные, они отличаются принципиально тем, что остальные, они выдвинуты странами глобального юга, или называйте как хотите, не Запада, и они так или иначе выступают за то, чтобы провести линию и оставить фактический контроль над какой-то частью украинской территории России. Значит, Украина, естественно, это ни политически, ни общественным образом никак с этим согласиться не может. Вот. И у меня сильное подозрение, что эти планы, особенно южноафриканский и бразильский, как бы представляют собой некоторый продукт разговоров этих политиков этих стран с Москвой. Когда Сергей Лавров ездил по Африке и ездил по Латинской Америке, ясно, что это обсуждалось, и не исключено, что Москва просто как бы с ними договорилась, чтобы они выдвинули такие предложения, которые, в общем, Москве выгодны. То есть мы имеем вот эти две позиции. Сейчас Украина при поддержке Франции пытается собрать еще один саммит, который соберет сторонников украинской формулы мира. Украинцы ездят по всему миру. Только что Дмитрий Кулеба объехал Африку. До этого президент Зеленский встречался с лидерами Лиги арабских государств. И они как раз смотрят, последние уже много месяцев, не прямо сейчас, работают с глобальным югом, с которым у России прочные исторические связи. И как бы пытаются перетянуть глобальный юг на свою сторону. Украина занимается этим очень серьезно. Я только вот недавно читал о том, как они работают над тем, чтобы увеличить свое представительство в Африке. Они открывают посольства в тех странах, в которых Украины никогда не было. Они набирают людей послами публично через веб-сайт, как не из дипломатического корпуса, не карьерных дипломатов, а людей с образованием, со знанием языков, которые могли бы занять эти должности. То есть, в общем, пытаются подходить креативно к вопросу расширения присутствия Украины в мире. Украина, поскольку исторически когда-то была связана с Советским Союзом, то, соответственно, Россия, в общем, отвечала там, в первые постсоветские годы за связи, в том числе и с глобальным югом, со многими странами за пределами Запада. В общем, Украина сейчас расширяет это присутствие и пытается убедить страны глобального юга в том, что их позиция верна, и в том, что Россия, которая пытается убеждать тех же африканцев и латиноамериканцев в том, что Россия там борется с Америкой, это главное, что Россия против американского империализма. Украинцы пытаются объяснить тем же африканцам, тем же латиноамериканцам, что нет, Россия сама представляет собой имперскую державу, посмотрите на это вот так вот, вы знаете, что такое колониализм, посмотрите, Россия ведет колониальную войну в Украине. Это такой вот принципиальный спор. По сути, сейчас идет борьба за, так сказать, сердца глобального юга. И Россия, и Украина, ну как бы Украина и ее союзники понимают, насколько важно мнение представителей этих стран при любых голосованиях, допустим, в ООН, ну и вообще в создании глобального общественного мнения. То есть идет вот борьба за них. И сейчас, значит, украинцы будут пытаться собрать этот саммит сторонников своей формулы мира. Россия пытается тоже как может собирать своих. В России тоже будет саммит, отдельный саммит в Москве африканский, Россия с африканскими странами. В общем, это все очень, на самом деле, интересно, и это возобновило каким-то образом прошлые, на новом уровне, на новом этапе, прошлые взаимоотношения на таком вот большом глобальном уровне, когда существовали вот эти державы, там Индия, большинство африканских стран, Латинская Америка, которые входили в так называемое движение неприсоединения, в тогдашней холодной войне старались соблюдать нейтралитет. Они и сейчас в нынешней холодной войне пытаются соблюдать нейтралитет.
Как раз хотел об этом же сказать, да, что они даже в ООН, они по этим резолюциям, они почти, ну там десятки стран, они просто воздерживаются от голосования и не занимают никакую позицию. Ну, формально, по крайней
мере. Да, потому что, видите, огромному большинству стран у них нет такой ставки в этом, да, такой доли, так сказать, в этом конфликте. Они хотели бы получить максимум выигрыша. И на самом деле это большинство стран. По-настоящему, так сказать, кровно заинтересованы в происходящем Украина и Россия. Почти так же кровно, очень близко, экзистенциально заинтересованы страны Европы и США, которые вложились в это. США вложились финансово, европейцы вложились финансово и политически. Остальные страны не вложились. Им важно понять, а где их выгода. Самый главный лидер среди таких стран — это Китай, который пытается занимать такую позицию, чтобы выиграть максимально. То есть вроде бы они союзники России, как любят говорить в Кремле, но они при этом очень осторожные союзники, как мы знаем, и оружие не поставляют, поддерживают, ну, по сути, экономически поддерживают рынок, стараются выигрывать как могут в торговле энергоносителями. Чуть сложнее позиция Индии, у которой исторически ближе связи с западным миром, чем у Китая, но при этом близкие связи и с Россией. Они тоже пытаются балансировать по-своему. Там страны Центральной Азии пытаются балансировать по-своему, пытаются максимально тоже выигрывать от этого конфликта, не разрывая связи с Россией, выстраивать новые связи с Китаем, а также оставаться площадкой для инвестиций со стороны Запада. Казахстан, например, это огромные инвестиции со стороны западных стран, прежде всего, даже больше, чем Китая. Есть целый набор стран, которые выигрывают от новой сложившейся ситуации на энергетическом рынке, то есть страны залива так или иначе выигрывают. США со своей стороны, хотя они как бы прямой участник этого, косвенный участник этого конфликта как поставщик вооружений и политической поддержки, они выигрывают экономически тоже, поскольку они получили, вероятно, половину или больше рынка газа в Европе благодаря тому, что Россия оттуда сама ушла, думая всех наказать, и наказала себя. В общем, мы находимся в очень, на самом деле, интересной точке перестройки глобальных отношений.
Но в любом случае план, ясно же, что не будет принят не тот план стопроцентно, не другой план стопроцентно. Это все равно какой-то будет компромисс. Даже когда, когда одна страна безоговорочно выигрывает войну, как там Вторая мировая война закончилась полным поражением гитлеровской Германии, даже гитлеровской Германии все-таки, как говорится, что-то ей оставили. То есть это было поражение, стопроцентное военное поражение, но что-то какое-то, в общем, все равно компромисс даже был в тех, в акте о безоговорочной капитуляции. То есть я к тому, что все равно, кто бы не выиграл в этом конфликте, все равно это будет какой-то компромисс, и вот интересно, конечно, в чем он будет в итоге, на чем,
что будут торговать. Мы сейчас не знаем точно, мы, конечно, не можем этого говорить. Мы знаем, что существует, опять-таки, украинский план, существует мечта Путина, которая существует, значит, в виде российского плана регулирования, который, можно точно сказать, никогда не будет реализован. Существуют вот эти компромиссные планы со стороны глобального юга. Сейчас летом будет и, возможно, уже идет контрнаступление вооруженных сил Украины. Это изменит или не изменит картину на земле. И от этого будет зависеть дальнейший разговор. Мы все понимаем, что поддержка со стороны Запада не вечна. И, естественно, на это идет расчет Кремля. Украинцы тоже прекрасно это понимают. И я думаю, что после этого лета, ну, хоть какой-то новый результат мы будем иметь. То есть мы увидим результаты контрнаступления. После этого мы увидим, что по этому поводу скажут американцы, что по этому поводу скажут китайцы. И не исключено, что они попробуют уговорить политиков России и Украины, если не напрямую начать какой-то разговор, то обменяться возможными такими предложениями, да, по тому, как эту войну завершать. Это очень оптимистично, я на это бы не слишком рассчитывал, но с уверенностью можно говорить, наверное, только то, что после этого лета, когда будут какие-то неизвестные нам сейчас итоги контрнаступления, разговор о мире будет другой. Украинская формула не изменится, но вот эти компромиссные формулы, которые представлены, я думаю, что на самом деле, которые представляют интересы России, южноафриканская, бразильская, эти формулы могут измениться. И возможно, что там будет какая-то почва для разговора.
Ну, то есть, получается, ставка сделана фактически, конечно, не на одно сражение, как во времена Льва Толстого, генеральное сражение Бородинское, которое сошлись две армии, вот они там два дня бились, и как-то решилось что-то. Но, по сути, сейчас вот это вот украинское контрнаступление, которое действительно анонсируется как сериал уже несколько месяцев, вот сейчас вот что-то произойдет. А это такая ставка из разряда «все или ничего». То есть это или успех, или неудача, и от этого, соответственно, вот как-то зависит. То есть, условно говоря, второго шанса может уже и не быть. В свете того, что и поддержка Запада тоже не бесконечна и не безгранична.
Да, это так. В том смысле, что после изменений на Земле меняются переговорные позиции. За время этой войны таких было, наверное, можно сказать, три крупных изменения на Земле, которые привели к смене политической ситуации. Это отход российской армии из-под Киева, как бы поражение или бегство даже из-под Харькова, выход из Херсона. Каждое из этих событий влекло за собой последствия политики и в отношении к Украине и в предоставлении помощи. Вот эти события, ну и, естественно, акты агрессии, акты жестокости со стороны России тоже, потому что каждое чудовищное событие войны подталкивает союзников Украины к тому, чтобы увеличить поддержку. То есть украинские победы плюс акты жестокости со стороны российской армии, вот эта комбинация, она поддерживает западные страны в их уверенности, что Украине нужно помогать. И вот сейчас, ну, будет новый какой-то этап, который снова изменит ситуацию на земле, и после этого будет, можно будет снова посмотреть на вот эти мирные планы. Сейчас это в значительной степени такой теоретический, даже несколько пиаровский разговор про мирный план, поскольку то, что делает Украина, она просто хочет донести до всего мира свой план, заручиться поддержкой стран, которые не являются напрямую союзниками Украины. Это самые ценные для нее возможные, если не сторонники, то как бы не те, кто не против. Это опять-таки тот же глобальный юг. Это прежде всего там Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Египет, Бразилия. Вот такие страны, они с ними работают сейчас. Вот, то есть как бы сейчас теоретический этап. Украина пытается заручиться поддержкой, просто распространить знания о своем плане. А после изменений на земле эти разговоры продолжатся. Сейчас вот мы как бы находимся в странной ситуации. Наступление при этом, возможно, уже идет. То есть я спрашивал у коллег, у моих знакомых, которые аналитикой занимаются. Они говорят, что это и есть наступление. Я не военный аналитик, я не знаю. Но вот они говорят, что это так называемые формирующие операции.
Спасибо вам. Максим Трудолюбов, наш коллега, журналист, был у нас на «Живом гвозде». Еще раз напоминаю, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео. В общем, оно получилось, по-моему, интересно. Максим, спасибо вам еще раз большое.
Спасибо вам, Антон, спасибо.
Все, счастливо. Счастливо.
Счастливо всем.